Глава 7. Гвардии лейтенант Блинов. На глаза ему попался старый дуб. Небольшое дупло таинственно чернело в стволе дерева, примерно в метре над головой Андрея. Несколько секунд он стоял, размышляя, а вдруг... Подпрыгнув, ухватился за край дупла, подтянулся и, опираясь кромками подошв о кору, всунул руку. Труха. Гнилая труха. В тот же миг нога соскользнула, и он сорвался вниз, едва не сломав руку и до крови ободрав запястье. Если поутру этот глуховатый, ничем не примечательный лес представлялся ему особенным и значительным, представлялся тем самым местом, откуда велась передача, если утром Андрей был полон уверенности и надежд, волновался и ждал, то под вечер с каждым часом он все менее и менее верил, что удастся что-либо обнаружить. В самом деле, легко ли сыскать среди такого массива следы тех, кто радировал? И почему они должны были наследить, это вовсе не обязательно. И потом, сколь точно определено место выхода? Андрей знал, что действительное положение пеленгуемой рации всегда будет несколько в стороне от предположительно найденного, и что погрешности при пеленгации могут иногда достигать нескольких километров. Более всего его угнетало ощущение своей неполноценности. Если до ранения в полку на передовой он был не хуже других командиров взводов, а порой лучше, то здесь, в группе, он был из троих самый слабый по опыту, умению и, естественно, по результатам. И сколь он не старался, но, в общем-то, каждый раз оказывался в той или иной степени иждивенцем Алехина и Таманцева, и мысль об этом постоянно удручала его. Когда солнце склонилось к горизонту, он пошел на восток, чтобы до темна выйти к Шиловичам, и вскоре забрел на обширную болотину, покрытую мхом, ржавчиной и мелким ольшаником. Выдерживая направление, он продолжал двигаться напрямую, однако ноги вязли все глубже, ржавая гнилая вода заливалась в голенище. Он мучительно припоминал карту. Болото в этом месте вроде не значилось, или он просто не обратил внимания. Лес виднелся вокруг на одинаковом примерно расстоянии. Надо было только решить, как лучше выбраться. Он осматривался, когда услышал в отдалении две короткие автоматные очереди и тотчас еще одиночные выстрелы, и прежде всего подумал об Алехине и Таманцеве. Не теряя секунды, он бросился бежать вправо, в ту сторону, где стреляли, с трудом выдирая ноги и проклиная это болото и свою невезучесть. На ходу он все время прислушивался, ожидая услышать условный сигнал манком. «Необходима помощь!» Однако над лесом снова царила тишина. Что там произошло? Ни у Алехина, ни у Таманцева не было с собой автоматов. Кто же стрелял первым? Кто и в кого? Неужто Алехина или Таманцева подловили, как Басоса? Выбиваясь из сил, он достиг окраины болота. Почва под ногами стала тверже, сапоги погружались только по щиколотку. За узкой полосой ветвистого ольшаника высились большие деревья. Торопливо продираясь кустарником, Андрей выскочил на крохотную полянку, поросшую осокой, и влево у кустов увидел бьющий из земли родник, обложенный черными, словно обугленными, коряжинами, наполовину ушедшими в землю. Встав на колени у бочажка, он припал к воде и жадно пил, одновременно поспешно умывая разгоряченное лицо. Студеная прозрачная вода отдавала болотам и жестоко щемила зубы. Он выпрямился на коряжине, прислушиваясь, и в следующее мгновение замер от неожиданности. На темной болотной земле, шагах в трех от себя, он увидел то, что искал весь день и о чем можно было только мечтать. Свежие отпечатки армейских сапог, свеженькие, еще не успевшие выветриться.